Вперед вышел один из призраков, превратился в живого человека в сером унике с блестящим узором эффекторов Динго. Это был командир эшелона, охранявшего Кузьму. «Прошу сдать оружие», — вежливо произнес он. «Кто вы такой?» — прошипел смуглолицый офицер. «Майор Лукаш, служба безопасности, а вы?» «Я полковник Азов. Попрошу предъявить документы». «Как ты смеешь, майор?» «Смеет, смеет», — раздался с лестницы голос Хасида. Безопасник в два прыжка преодолел пролет и появился в коридоре. Глянул на Кузьму, кивнул командиру обоймы. «Все в порядке, Игорь, забирай Ромашина и дуй на базу». «Он пойдет с нами», — показал зубы офицер полиции. «Он пойдет с нами», — спокойно отрезал Хасид. «Это вам даром не пройдет. Он напал на людей, избил их. Разберемся». Офицер выдохнул сквозь зубы, его пальцы побелели на рукояти универсала, однако он понимал свое положение и открыто сопротивляться не решился. Кузьма по жесту майора Лукаша направился к лестнице, забрал у полицейского свою сумку и кассету с моликами. Призраки вывели его из дома, он оглянулся и увидел в глубине холла жену. Аля смотрела ему вслед, прислушиваясь к тому, что ей говорил на ухо офицер полиции. Дверь закрылась и отрезал ее странный взгляд, и прошлое вместе с ним. Кузьма был уверен, что сюда он больше не вернется. В парковой зоне отряд остановился. «Хорошо сработали», — похвалил Хасид сослуживцев. «Сворачивай эшелон, Игорь. Мы идем в зону ответственности СПАС. Надо бы проследить за этой троицей. Этим занимаются другие люди». Призраки растворились среди деревьев парка. Хасид повернулся к Ромашину. «Тебя на минуту нельзя оставить одного. Так и норовишь влипнуть в историю». «Извини, я не хотел», — виновато опустил голову Кузьма. «Что произошло?» «Пристали трое гостей, врезали по шее ни за что ни про что. Ну и я...» «Остальное понятно. Мог бы не ввязываться в драку, у тебя же Таев на руке. Забыл, что ли? Ушел бы в метро, и конфликта бы не было». Кузьма нахмурился. «Никогда ни от кого не бегал и не собираюсь. Тем более от хамоватых дружков жены». Вот пожалуются они в уголовную комиссию с икона и припаяют тебе превышение допустимого предела обороны. Я не хотел. Ладно, герой, иногда все же надо думать, прежде чем отстаивать честь, особенно если от тебя зависит решение жизненно важной проблемы. Тебя спровоцировали, и ты попался, как 14-летний пацан. Кузьма проглотил возражение и отвернулся. Помолчав, спросил. Теперь мной займется полиция? Не займется. Почему? «Я узнал этого человека. Его зовут Ю-Ю, и он не полицейский, а кобра службы безопасности правительства». «Странное имя. Ю-Ю — это аббревиатура имени и фамилии Юзеф Юзефович, очень сильный рукопашник, мастер по унибосу. Зачем ему понадобилось представляться полицейским? Это и я хотел бы знать. Сообщу начальству, пусть соображает». «Кстати, этого Ю-Ю видел Ян Лапарра, когда на него напали на берегу Рижского залива». Кузьма медленно повернул голову к Хасиду. «Ты хочешь сказать, он агент наблюдателя?» «Я привожу факт. По выводам, ты у нас специалист». «Так, может быть, он и Керри Йоса убил?» «Не забивай голову ненужными рассуждениями. Пусть этим занимаются контрразведчики во главе с очаровательной UMA. У нас другие заботы». Кузьма вздрогнул, вдруг вспомнив о своем открытии, и заторопился. «Поехали». «Куда?» «В Ригу». «Не лучше ли сразу на Спас, где тебя легче охранять? Мне нужен совет Лапары». «Что ж, как скажете, босс». Они включили тайфы, перенесшие их в общий транслятор метро, и переместились в Ригу. Второй вариант малого Паньтау собирали не на Меркурии, а на Земле, в одной из лабораторий технического центра ОАС в режиме особой секретности. Кузьма был назначен главным разработчиком, от которого зависело воплощение в материале его теоретических выкладок, но без помощи инженеров он обойтись не мог, и ему помогали универсалисты Андрей Гредос и Лю Тау, прекрасно разбиравшиеся в ТФ-аппаратуре и создавшие немало технически совершенных систем. Предварительные расчеты уничтожителя зеркал Кузьма закончил еще в Риге с помощью Яна Лапары, находясь в состоянии лихорадочного возбуждения. Присутствие Кати не мешало ему, а наоборот, придавало сил, и, просидев у них в доме, заверял им Инка всю ночь, наутро он объявил о принципиальном решении проблемы. Отныне, как ему казалось, зеркала были никому не страшны, даже сферические, потому что их можно было нейтрализовать, превращать в своеобразные черные хронодыры или в хроноконы, микрообъекты с застывшим временем. Естественно, он получил за свои труды награду – поцелуй Кати, обещавший многое, и рукопожатие Лапары, однако отдыхать не стал и сразу доложил деду о победе и получил доступ к секретной лаборатории. 12 апреля в рекордно короткие сроки малый Паньтао был готов в материале, и его втайне от всех официальных лиц доставили на Плутон, где отыскалось одинокое зеркало, следящее за полигоном Института пограничных физических проблем. Здесь когда-то испытывались аннигиляционные гравитационные двигатели для космолетов, ТФ-эмиттеры и топологические преобразователи вакуума, отчего огромный район Плутона превратился в удивительный ландшафт, описать который не смог бы ни один любитель изящной словесности. Больше всего этот ландшафт напоминал море замерзших гейзеров и водных струй, пятнистых от вкраплений камней и металлических капель. Но это была лишь приближенная поверхностная аналогия. На самом деле ландшафт был намного сложней. Его отдельные арки, фестоны и снежно-ледяные протуберанцы поражали воображение. Да и глыба Харона над горизонтом добавляла экзотики в немыслимый пейзаж, создавая впечатление медленно падающей сверху округлой снежной горы. Однако полюбоваться пейзажем Кузьма не успел –